здравствуйте. Вот это я обращался к нашему режиссеру спросить, чтобы как выключить звук в этом компьютере, я не знал это. Мы начинаем наш эфир вот так необычно сегодня. Это программа «Орешкин-Шаблинский», потому что в воскресенье у нас в гостях Дмитрий Орешкин. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
И Илья Шаблинский. Добрый день.
Добрый день.
Ну и темы, которые мы сегодня обозначили, это послесловие к драме с Вагнером о поставке новой техники в Украину. Ну и вообще хотелось бы я о Владимире Путине поговорить, потому что он тут стал совершать такие, как кажется, пиар-акции, посетил там чуть ли не свои родные места, об этом мы чуть позже тоже поговорим. Но, да, Илья Георгиевич, давайте начнем с вас. Что вы подготовили, о чем, на чем вы хотели бы сегодня акцентировать внимание?
Да, нужно подвести какое-то резюме, но какое-то промежуточное резюме истории с Вагнером, были похороны, и вот что мы после всего этого можем сказать. Ушел в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Это уже новость обсужденная, но что мы из этого можем извлечь? Поговорить немножко о перспективах поддержки, о технической поддержке Украины западным сообществом. Далее о зерновой сделке, которая завтра может быть заключена. Новая зерновая инициатива. Это крупная внешнеполитическая акция, и президент Турции Эрдоган прилетает в Сочи к президенту Путину. Но, наверное, вспомнить нужно, что возбуждено то ли уголовное, то ли административное дело против Лии Ахеджаковой за какой-то там эпизод. Уволен директор Института США и Канады Гарбузов за некую статью в независимой газете. Ну и многие другие там новости. Два слова надо все-таки сказать вот действительно в качестве послесловия всех этих похорон. Только один из руководства Вагнера, Уткин, был похоронен на мемориальном кладбище. Как я понимаю, Чкалов, Пригожин были похоронены в не столь заметных, известных местах. Суть, вот мое как бы видение главных выводов из этой всей этой истории. Это, конечно, промежуточный вывод. Может быть, мы еще будем возвращаться к теме Вагнера. То, как мои соотечественники, миллионы, десятки миллионов соотечественников оказались в течение вот нескольких месяцев, да, это конец 22-го, начало вот этого года, я не знаю, как сказать, инфицированные, вдохновлены таким видом, разновидностью столь жуткого, почти инфернального зла. Инфернального, ну, а чего почти? Вот Уткин, он еще не чуял там о своей обреченности в лагере в Беларуси несколько недель назад, приглашал своих там людей: «Добро пожаловать в ад». В этом гимне Вагнера, по-моему, там упоминается Люцифер, их покровитель. Но он им помогал, сколько мог. Вот десятки миллионов моих соотечественников были влюблены в человека, которого можно было хорошо принять, вот образ которого замечательно представлял образ, передавал образ вождя орков. Не знаю, там, такого сказочного персонажа. Еще раз скажу, Пригожин был непростой и хитрый и умный человек.
Человек сложной судьбы, как сказал.
Замечательно сказал. Но в тот момент он воплощал действительно абсолютное, почти инфернальное зло. Он вербовал, как мы знаем, насильников и убийц по лагерям. Санкции первого лица, конечно, это ясно, санкция была. И гнал этих людей на убийство в чужую, в другую страну. Гнал этих людей на убийство. Он практиковал совершенно средневековые виды казни. И это рекламировалось. И некоторые там его трепещущие поклонники получали от него великодушно вот, жалованную там орудие этой казни. То есть он им морды мазал кровью, понимаете, вот как в некоторых фильмах там, ужасов. И некоторые персонажи, вроде господина Миронова, от этой крови не ототрутся. И вот такое было в нашей стране, это так. Да, есть и второй вывод. Вывод в том, что что-то в генералитете все-таки не совсем просто. Его, конечно, у него были и остаются сторонники. Генералитет расслоился, мы просто этого не видим. Об этом знают какие-то чины из ФСБ, которые продолжают это дело о мятеже. Но, в общем, это резюме мы говорим именно о всем этом, как в качестве резюме. Мы подводим итог.
Да, Дмитрий Борисович.
Ну, итог неутешительный, потому что, очевидно, ну, неутешителен для, скажем, путинской вертикали власти в широком смысле слова. Потому что, во-первых, обозначился впервые серьезный раскол, собственно, в путинском ядре. Ну, понятно, что Пригожин человек Путина был. Но когда на повестке дня встал вопрос о том, что он слишком высоко взлетел, и Путин захотел у него отобрать силовой ресурс, потребовал, чтобы его вагнеровцы подписали контракт с Шойгу, присягнули как бы другому начальнику. Вот здесь личные интересы, амбиции, они взыграли, и Пригожин попытался организовать протест, потому что понятно, что без силового ресурса он никто, и звать его никак. Ну, известно, что получилось. Значит, наверху раскол и раскол общественного мнения. Вот буквально на днях Левада, к которому многие относятся критически, Левада-центр, но, с моей точки зрения, это единственный достойный внимания социологический, скажем так, центр, он проводил опросы в самом конце августа среди соотечественников, и выяснилось, что общественное мнение тоже раскололось. Ну, во-первых, главное событие августа – это, конечно, мятеж. Это все об этом говорят. На свободный вопрос, что было самым важным в августе, 32% ответили, что сами вспомнили про этот мятеж. Известно об этом было 89%. Что интересно, нашлись 11%, кто не слышал ничего про Пригожина, про мятеж, и жили благополучно на своей картофельной плантации, не поднимая головы. Как люди это восприняли? 26% в целом от всей совокупности считают, что он погиб по случайности. Трагическая случайность. Самолет взорвался. Ну, бывает. 20% считают, что имела место месть властей, в широком смысле слова. Непонятно кто – Путин, Шойгу, там, начальники. 16% считают, что на самом деле никакой катастрофы не было, а это все фейк для того, чтобы Пригожину спастись. И еще 14% особенно умных людей считают, что это ну, не провокация, а террористическая акция западных спецслужб. Они, значит, грохнули народного героя. Ну и остальные, там примерно 22%, не могут сформулировать свои позиции, не знают, что там произошло. Но интересно не только это, вот такой вот впервые, пожалуй, разброд общественного мнения по разным корзинам, потому что если вы спросите про Путина, то 3/4 поддерживает. А еще, кроме этого, интересна структура этих настроений. Например, люди старшего возраста и те, кто смотрит телевизор, это в основном одна и та же группировка. Еще раз хочу сказать, что когда мы говорим, что среди там, старшего поколения больше поддержка Путина, это не значит, что все люди старшего поколения поддерживают. Это значит, что там больше людей, которые его поддерживают. Так вот, из тех, кто смотрит телевизор, 35% считают это случайностью. То есть, они не хотят видеть вины действующих властей. А тех, кто черпает информацию из телеграм-каналов, только 18%, в два раза меньше, считают, что это трагическая случайность. И при этом, что самое интересное, телевизионные зрители и пенсионеры, соответственно, они к Пригожину относятся негативно в большинстве своем. А вот телеграфисты или телеграммисты, правильно сказать, они, наоборот, Пригожина поддерживают. Это, естественно, более молодая публика, более продвинутая. Вот такой парадоксальный результат получается. То есть, видимо, Пригожин молодежи нравился тем, что он крутой, не боится резать правду матку, и поэтому они ему симпатизируют. А люди старшего поколения считают, что он предатель, олигарх, денег много, значит, плохой человек.
Он против Путина попер.
Да, вот и, конечно, попер против Путина, начал раскачивать лодку, разрушать державу и все такое прочее. Вот такое вот шизофреническое настроение в общественном мнении. И мне кажется, это реальная картинка, характерная для нынешней России. А для нас с вами важно вот что. Где ты информацию черпаешь, что... что ты ешь в информационном плане, тем ты и думаешь. Вот люди-то убеждены, что они сами по себе молодцы и сами соображают, а на самом деле они получают информационные кирпичи или там игрушку Лего, и потом из этих элементов, кирпичей или пластмассовых кубиков строят себе картинку мира из того строительного материала, который им дают. И вот это очень важно понимать, потому что все мы ограничены хотя бы тем, что потребляем. И надо иметь, мне кажется, такую вот способность отойти в сторону и сказать, а не повторяю ли я просто вот там чужой нарратив. Это неизбежно, все мы повторяем чужой нарратив, но надо просто понимать, что этот нарратив ты не сам выдумал, что ты объект информационного влияния. Вот это, уважаемые соотечественники, понять не хотят, поэтому они уверены, что то, что они думают, то и есть правда. И этих правд, как выясняется, в путинской России уже несколько, во всяком случае, не одна. И это хороший такой повод, о котором следовало бы задуматься путинскому руководству.
Все-таки интересно, какую версию в итоге там, в администрации президента выберут, когда, значит, соберутся обнародовать что-то по результатам расследования. Думаю, об этом говорить будут предельно мало, думаю, вообще ничего не будут говорить.
Конечно, конечно.
Но что-то в конце упомянут. То есть следственная группа работает, и, может быть, через там, месяц упомянут, что это было, я думаю, скажут, бизнес-разборка. Вот это наше, похоже, наше предположение. То есть у него было много конкурентов, у него было много противников в бизнес-среде. Ну, они были всемогущи, они проникали сюда, в том числе и на охраняемый, значит, в
аэропорт. Олигархат.
Олигархат, да. Конечно. Какой-то олигархат, какой-то, да. И уж там кто-то подложил из них бомбу. Ну, в общем, жулики. Жулики все. И он, в общем, такой
жулики
же.
Жулики и воры.
И воры. А, стоп, 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 нет. Вот этого сочетания не будет. Будет просто он миллиардер, а у него были враги среди миллиардеров, у него была какая-то сложная экономическая ситуация, сложные ситуации вот среди конкурентов, и которые, в конце концов, ему отомстили. Вот давайте, вот это мое предположение. Если эта версия, если какая-либо версия будет озвучена, то, думаю, примерно такая.
А на ваш взгляд, все-таки не исчезнет ли Пригожин просто из какого-то массового сознания именно по причине того, что был Пригожин, нет Пригожина, похоронили где-то за рекой, забыли, информация об этом будет все меньше и меньше, он перестанет быть актуальным, и в какой-то момент это вообще уйдет из информационного пространства, а, соответственно, из сознания и восприятия, в том числе, российских граждан.
В общем, Вадим, вы правы. В общем, задача у госпропаганды такая. О нем будет, я думаю, там, ну, минимум или вообще ничего. Это так. Это так. Но знаете, как с той славой Герострата? Нет, не получится. Не получится. Конечно, задача будет такая, и о нем будут ничего, постараюсь вообще ничего не говорить, но какую-то версию мельком, мельком, подчеркиваю, озвучат, и версия будет примерно вот такая, какая-то деловая бизнес, бандитская разборка, да. А дальше тишина. Вот так. А дальше тишина. Ну, наверное, можно поговорить уже о чем-то более актуальном. Мы видим, что на фронтах ситуация медленно меняется. Мы не военные эксперты, наверное, мы в детали вдаваться не будем. Но упомянем просто, что помощь, военная помощь Украине продолжается. И мы просто вот констатируем, что только что в США были одобрены пакеты помощи, которые включают в себя оборудование для разминирования, что самое актуальное, танки. Ну вот и поставлены, то есть не поставлено, уже заявлено, что в середине сентября появится в Украине первая партия этих тяжелых там, танков «Абрамс». Ушедший министр обороны Британии Уоллес, он как раз запомнился тем, что первым настоял среди других лидеров стран НАТО, настоял на поставках танков, «Челленджеров» в Украину, и «Шторм Шадоу» тоже с его подачи были поставлены. Ну, вот теперь такой вопрос. Насколько устойчива эта помощь? Насколько Украина может рассчитывать, что эта помощь будет продолжена в ближайший год? Это главная тема, я вам скажу, одна из главных тем в Кремле. Вот номер один, конечно, да, положение на фронтах. Что-то там Путину пишут там в записках каждое утро. Но вторая тема – это есть ли шансы у Трампа, И есть ли шанс у тех, кто откажет Украине в помощи? И мы должны сказать, что тут все не так определенно. Совершенно точно, среди у республиканцев и у демократов в США есть консенсус в отношении того, что помощь Украине нужно увеличивать, и что вот эти авантюры Путина, они сходны с авантюрами Гитлера в конце 30-х, начале 40-х годов. Это общее мнение обеих фракций в США. И в основном это мнение всех элит в Западной Европе. Но у Трампа мнение, судя по всему, другое. Дональд Трамп лидирует, абсолютный лидер гонки внутри республиканского лагеря. Абсолютный лидер. И Рон Десантис от него отстает там на 30%. И этот самый Десантис подстраивается под Трампа, пытается тоже понравиться. А Трамп говорит, что вот он покончит с войной там за 24 часа, что он там скажет какие-то волшебные слова Зеленскому и Путину. Зеленскому он скажет: отдай территорию, а Путину он скажет, это по его словам, я его цитирую: я дам Украине столько оружия, что тебе и не снилось. Ну и Путин тут же, конечно, значит, да. Вот, ну вот в Кремле очень хотят, чтобы Трамп получил свой второй шанс. Вот на самом деле, как сложно выглядит ситуация с этой помощью, с этой поддержкой. Хотя сейчас, да, Украина получает все новые и новые партии вооружения и использует его достаточно эффективно.
Ну, кстати, появилась информация о том, что пробили первую линию обороны на юге, и это была самая укрепленная линия обороны Российской Федерации, которая там выстраивала.
Вот, да, да, около села Работино. Ну, я скажу только вот несколько слов. Своеобразное подтверждение того, что украинские войска контролируют весь район Работино и прилегающие территории. Это подтверждение диалога, примечательного диалога двух, значит, наших пропагандистов заслуженных, господина Соловьева и господина Гурулева. Гурулев у нас генерал.
Постоянно... Соловьев тоже, в каком-то,
да,
смысле.
В каком-то смысле. Ну, он маршал. Да, о чем они говорили? Соловьев говорил, что необходимо нанесение немедленного удара тактическим ядерным оружием по селу Работино. Нет, они серьезно это обсуждали. А Гурлев говорил: идеальный, это идеальный момент, нужно вот сейчас нанести. Там они сейчас заняли там все, они там сейчас все сконцентрировались. Я из этого понял, что да, действительно, Украина контролирует вот весь этот район. И вот сейчас, говорит Гурлев, вот сейчас надо ударить, а дальше мы их обойдем. Обойдем зону радиоактивного поражения и выйдем в Днепропетровскую область. Гениальные мыслители и гениальные стратегии. Но просто я избегаю других оценок.
Да, я бы вернулся к теме о том, как сильно восприятие событий зависит от того, какую информацию нам поступают, поставляют. Ну, откатившись назад к Пригожину, должен сказать, что в середине августа, вот как раз когда его осмысливали, его все эти подвиги, из тех, кто про него вообще знал и думал, 58% его скорее поддерживали, ему доверяли как политическому лидеру. Конечно, для Путина это была довольно серьезная политическая угроза. Прошло 2 недели, его похоронили, так, в общем, тихонечко, да, без лишнего шума. И за 2 недели доля тех, кто ему доверяет, съехала до 22%. То есть, вот насколько сильно общественное мнение зависит от той информационной поклепки, которой его питают.
Его же начали критиковать государственные каналы.
Ну да, естественно, конечно, объяснили, что он нехороший человек, там, жулик и так далее. А до этого был народным героем с помощью того же самого телевидения. И здесь очевидный мостик к тому, что происходит с Украиной, потому что ведь обещания Путина не реализованы. Если всерьез отойти в сторону, так вот объективно посмотреть на картинку. Но общественное мнение все равно Путина поддерживает. Но я уже как-то говорил, что это рейтинг отчаяния, потому что, ну, увидеть правду нельзя, потому что правда разрушает твою картинку мира. И вот общественное мнение, подпитываясь вот этими информационными помоями, себя укрепляет. В чем это проявляется? Ну вот на самом деле, в реальности, в действительности, потому что реальность бывает еще и виртуальной, материальной действительности, путинская стратегия заключается в том, чтобы досидеть до выборов, а там, бог даст, придет Трамп. Илья Георгиевич правильно сказал. В общем, это, скажем так, реактивная стратегия. Уже не такая вот проактивная, когда ты формируешь повестку дня, а когда вынужден приспосабливаться не к твоей повестке дня. То есть, победой, в общем-то, и не пахнет. Ну, посмотрим вот, действительно на реальную картинку ситуации. Начинали говорить о том, что мы спасаем или защищаем русский народ в Донбассе. Граница от Донецка отодвинулась? Нет. Авдеевка как была там вплотную, так она и остается. Милитаризация, демилитаризация была совершена? Нет. Наоборот, Украина получает больше оружия, причем вырвалась из контекста советского вооружения, перешла в контекст натовского вооружения. НАТО расширилось вместо того, чтобы сузиться. Территория, которую как бы Путин стал защищать, одичала. Но там вообще мужиков не осталось, их всех выгребли в ДНР, ЛНР на войну, остались только женщины, ну и какая-то там руководящая прослойка. Я уж не говорю там про водоснабжение Крыма, про обстрелы российской территории, которые там год назад немыслимы были. Сейчас люди очень удивляются, чего это они, как это они добрались до Пскова. И еще доберутся, потому что это действительность. А самое ужасное – это то, что нам рассказывают, что украинские нацисты уничтожали русское население. Но ведь есть просто данные. А именно, значит, за 19, 20, 21 год в год в среднем погибало мирных граждан в процессе взаимного обстрела до 10 человек в год.
Это ОБСЕ, если не ошибаюсь.
Ну да, ну и ООН тоже это считает.
Это уполномоченные по правам человека Донецкой и Луганской областей публиковали отчеты. Вот из их отчетов...
Они соглашались с этими оценками.
Ну да, нет, они свои цифры приводили, и там в 19 году было 3 человека или 4. Вот
ну, до 10, я говорю 5. Так, с запасом. 5. А если учитывать еще и военные потери, там, ну, действительно, обстрели, то где-то 100, максимум 150 человек в год. Сейчас, как ни крути, с российской стороны, ну, не меньше 150 тысяч. Значит, в 1000 раз больше. Про украинцев не говорим, только про русских, которые взяли защищать. Вот в 1000 раз больше жертв, разрушенное в хлам абсолютно пространство. И что можно сказать хорошего про всю эту специальную военную операцию, кроме идеологии? Остается вот поднимать этот идеологический визг. Нас хотят уничтожить, а Путин нас защищает. И вот эта пропагандистская составляющая, она делается все более и более важной и все более и более отстоящей от реального положения вещей. Вот сейчас там, ну, на самом деле, линия фронта замерла. Ни туда, ни сюда уже в течение нескольких месяцев. Как это представить в качестве победы? Ну, только с помощью такого тотального пропагандистского вранья. Типа, украинцы наступают, а мы блистательно защищаемся. Раньше-то ведь полтора года назад речь шла о том, чтобы денацифицировать, то есть взять Киев, посадить там Медведчука или Януковича, восстановить так называемые законные власти и так далее. Это уже не в повестке дня. Так же, как не в повестке дня сейчас сухопутный дня коридор.
Защитить Псков и Белгородскую.
Да, вот теперь, ребята, проблема переползает на территорию России. Нельзя, чтобы люди это осознали. Поэтому усиливается информационная долбежка, усиливается цензура и усиливаются репрессии против тех, кто еще недавно, в общем, помалкивал. Помалкивал, потому что не хотел портить отношения с властью, а сейчас мы видим, как вот прорываются совершенно новые и неожиданные высказывания. Это у нас еще тоже отдельная тема, про которую стоит поговорить.
Да, ну а сначала звонок. Да? Да. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, это Олег, звоню из Вашингтона. Я недавно приехал из Латвии, да, несмотря на все наши внутриполитические латвийские проблемы, не хотелось бы категорически, чтобы кто-то пришел со стороны там их решать, да, сами решим юридически, там, легально, мирным путем, да. Но помимо Гурулева, Соловьева и Мардана, есть еще там персонаж один, у которого тоже весь мир, как говорится, враги. То есть, может, пьян, а может, нет, раздухарился медведь. Так Медведева поперло. Выдает он не перлы, а сплошные уперло. Что случилось с Медведевым? Я был на концерте «Машины времени», когда он был президентом, он приезжал в Вашингтон. Ему зал аплодировал, да, и он, в общем, никогда таким кровожадным не был. Но сейчас он ужасно кровожадный и ужасно враждебный ко всему миру. Что с ним случилось? Спасибо.
Спасибо вам. Да. Тема Дмитрия Анатольевича, она периодически всплывает. Но знаете, я сейчас хочу немножко расширить вопрос нашего зрителя. Ведь Ленком, опубликовав письмо в российской газете, использовал риторику, которую использует Медведев по поводу запрета на гастроли в Израиле.
Потому что такие группы там в Израиле...
Все эти формулировки, ну прям...
Против русских, что ли, да. Там как-то... Тема Медведева... Эта тема не только, собственно, политика, не только политическая тема. Это тема о психологии и психиатрии. И при этом надо сказать, что я не склонен вот так с пренебрежением относиться к тому, что происходит с Дмитрием Анатольевичем и вообще к нему как личности. Он был неплохим президентом, с моей точки зрения. Он нормально выполнял эти обязанности и правильно понял, как мне представляются задачи. Да, он говорил о том, что нам необходима экономическая модернизация, экономическая и технологическая модернизация. Кроме того, он выступал за расширение сферы независимых СМИ, он поддерживал телеканал «Дождь», если вы помните, и другие
приходил
СМИ.
Тогда, да,
он был вообще за новые... формат телекоммуникации, он прекрасно понимал технологическую основу для нового медиаполя. Это уже ведь не традиционные средства массовой информации, это совершенно новая ситуация. И он это понимал. И он внес важные изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Нет, он правильно понимал задачи, и он был неплохим президентом. Что произошло? После того, как он ушел с позиции председателя правительства, каждый сам решает вопрос своего политического и физического выживания. Я думаю, что Медведев в какой-то момент, в каком-то году, я не знаю, там, может быть, в январе 2024 года, там он, очевидно, представлял, что предстоит в феврале, для себя сделал вот такой вот вывод, пришел к такому решению. Оказаться вот таким в роли... значит, хомяка с автоматом Калашникова, значит, вылезшего из норы и обстреливающего там окрестности. То есть принять позицию радикально агрессивную, радикально провоенную. Он такое решение принял, исходя из каких-то своих соображений, из соображений, очевидно, выживания. И, может быть, я вот могу предположить, что он надеется таким путем на свою, условно говоря, политическую реинкарнацию, что вождь, первое лицо, значит, его покровитель и патрон Владимир Путин это оценит, поймет, и Медведев окажется в какой-то момент в положении Хрущева в апреле 1953 года.
Ну, для этого нужно провести очень серьезные там, схемы, реализовать, договориться с министром обороны, чтобы там и так далее. Если вот там использовать вот этот Путин уходит, появляется некий силовик и так далее. Способен ли на это, кстати? Вот,
может быть, он так думает. Может быть. Но... трудно сказать. Но, во всяком случае, точно не скажет, потому что тогда сразу голову оторвут. Но я думаю, что шансов у него нет вообще. Это какие-то там отрицательные величины. Я бы сказал про ту часть, которую Илья не затронул, а именно материальную часть. Ведь на самом деле, опять же, к вопросу о том, чем нас кормят. Никто же не скажет в российском эфире, что происходит с медведевскими экономистами, медведевским материальным базисом. У него же тоже свои, так скажем, олигархи, которые под него выстраивались и которые воспринимали его как лидера с тем, чтобы, если он будет начальником, то им будут какие-то преференции.
То есть он вам не Димон все еще?
Это отдельная история. Это как бы он лично, сколько у него денег. Но это вторично. А первично это кто его поддерживает. И если посмотреть на это вот так вот со стороны, то начали с того, что посадили братьев Магомадовых, это такие два персонажа, медведевские, из медведевской команды, которые делали миллиарды при поддержке Медведева, когда он был президентом. Посадили министра Улюкаева. Если помните, когда его сажали, ему отключили телефон, потому что первое, что он сделал, то, когда его стали брать, он пытался позвонить кому? Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который тогда был премьером. А Сечин его отрубил. Медведев ничего не смог сделать, Улюкаев сел. Потом посадили Абызова. Это тоже человек из медведевской команды вместе с самым богатым человеком России этого года. По-моему, его фамилия Мельниченко.
Мельниченко, да? Дал интервью, об этом поговорим. Там,
да, 24 интересно. Миллиарда долларов у него состояние. Сейчас его собираются сажать за то, что они с Абызовым между собой поделили 4 миллиарда, продавая там сибирские какие-то активы угольные. И там они, конечно, следователи нашли какие-то преступления. На самом деле это означает, что из-под Медведева выдернули все экономические основания, чтобы он мог надеяться на какую-то консолидированную поддержку какого-то крыла элитных товарищей с деньгами. Нет у него больше денег. И он это прекрасно понимает. У него просто ничего не остается, кроме как бежать впереди паровоза и демонстрировать свою лояльность.
Не, ну, мог бы и молчать. Мог бы действительно тихо сидеть и молчать.
Это означает уйти совсем под плинтус. А у него, да, есть какие-то амбиции, он хочет там командовать. А мог бы уехать, например.
Не,
да?
Уехать он не мог бы. Но,
заткнуться мог бы, конечно.
Вот, в некоторых случаях молчать... Молчание, правда, золото, нежели вот такой трёп, вот то, что он говорит.
Ну, он пытается таким образом оправдаться, защититься. Поэтому я не думаю, что... Он скорее думает о том, как бы его не пристегнули к вот этим товарищам, потому что сигнал для него вполне очевидный. Вот их всех посадили, они все чего-то, наверное, следователям рассказывали. Так что и на него есть папочка. Ну, а когда на тебя папочка, ты ведешь себя соответствующим образом. Вот мне кажется, этот элемент тоже надо иметь в виду, когда мы обсуждаем вопрос о том, а что же случилось с дорогим Дмитрием Анатольевичем?
Но здесь вот вопрос из серии «Не могу молчать». Почему действительно некоторые люди и организации начинают говорить, причем говорить в таком каком-то гипертрофированном ключе, я уже упомянул. Линком, который пытался приехать в Израиль, это не получилось. Потом в российской газете вышло письмо, опубликованное в лучших традициях, ну, я не знаю чего, потому что риторика была совершенно какая-то чудовищная. Там были различные такие формулировки, кондовые, очень кондовые. Можно было бы воспринять это как троллинг, но это не троллинг, судя по всему. Это вот стилистика телеграм-канала Дмитрия Медведева. Почему они не могут действительно промолчать или хотя бы как-то, ну, нейтрально или даже не нейтрально, может быть, и агрессивно, но литературно высказываться, в конце концов? Изящно.
Линком — это уже не театр Марка Захарова, и там его уже нет, и он бы такого, конечно, не позволил. Он бы такого ни в жизнь не дал бы сотворить. Это произведение какой-то группы людей, которые...
Напоминальную молитву Горина они везли в Израиль. Это классический репертуар.
Ну, то есть часть труппы там осталась, вот, которая работала при Захарове, и, возможно, у труппы могут быть другие взгляды. Но это письмо подготовили по лекалам, которые были предложены, очевидно, в каких-то идеологических отделах. Есть администрация у театра, там директор, заместитель директора.
Шавер.
Ну да, ну они больше заботятся о том, чтобы вот театр не прикрыли, чтобы все были живы-здоровы, чтобы вот защитить от любых угроз, ну в том числе со стороны власти, показать полную лояльность. Это нормальная, обычная позиция администраторов. То есть тут меня ничего не удивляет. Такой мощной, сильной фигуры главного режиссера, были у нас главные режиссеры в разных театрах, была Галина Волчек, был Марк Захаров, был Юрий Любимов, вот просто мощные личности, нет таких, нет. Ну, администраторы быстро, суетливо пишут что-то, что может там их избавить от гнева начальства. Вот этим объясняется. Но как бы есть люди, у которых... мышление, у которых как бы вот взгляды вполне соответствуют тому, что требует от них нынешняя властная группировка, там Машков, например, что он говорит на митингах. Я думаю, это он так и думает. Он действительно вот такой. Кто у нас-то еще? Ну,
Меньшиков.
Меньшиков. Я не читал
Хабенский.
Его. Хабенский. Хабенский громких заявлений не делал, он вообще просто увольнял тех,
кто, делал,
кто да, казался, выказывал хоть малейшую нелояльность. Но таких вот отличившихся, вроде Газманова и Машкова, их не так уж много. Но Машков выступал только на митинге, кто-то там еще. Любые я тут не считаю, ладно. Им не до того. И Расторгуеву, как бы, сейчас Расторгуеву не та ситуация.
С Калягином там вопрос возникает.
А Калягин всегда, все последние 20 лет был человеком, готовым услужить власти. Он, вот бывает так, человек талантлив, очень талантлив в своей области, талантливый художник, талантливый актер, талантливый философ, например, но он боязлив и трепещет в отношениях с властимущими. У Канта, у Иммануила Канта мы можем найти длинное размышление о том, что с властью нужно обращаться крайне почтительно, да убоится всякий, кто пытается что-то требовать от курфюрста или тем более там, короля. У Канта мы это находим. То есть вот он занимает свою нишу, и там считает нужным говорить, что он думает о звездном небе или о душе. А с властью вот нужно вот так. Ну и есть целый слой таких людей, которые стараются быть предельно осторожными и ни в какие конфликты не вмешиваются. Это зависит от темперамента. Но позиция таких людей, как там Газманов и Машков, ну да, по-моему, это позорная позиция. Вот просто позор.
Позорная, но искренняя, вот как вы считаете?
Ну, искренне, я думаю, да.
Я думаю, хороший артист, он же... срастается с этим образом. Ну, например, в том, что касается там разного рода театральных деятелей, ну да, они должны, тот же Калягин, например, они должны встраиваться в ситуацию. Слушайте, Илья Георгиевич, если бы у вас были такие проекты по недвижимости, какие реализует господин Калягин,
да, да.
То, наверное, вы тоже себя ввели гораздо аккуратнее.
Ну, это вопрос.
Да, дело не в этом. Дело в стилистике. Можно поддерживать власть, ну, скажем так, соблюдая какую-то видимость самоуважения. А можно, как Медведев, с повизгиванием, вот так вот, с истерикой, с истервенением таким. И вот это, мне кажется, самое интересное, потому что они же очень неглупые люди. Они искренне хотят, в этом смысле они искренне, соглашусь, хотят угодить начальнику. И поскольку они люди не глупые, они понимают, что начальник хочет. А начальник хочет вот этого вот остервенения, вот этой вот чудовищной риторики, ядерный удар там по работе на еще бог знает что. И с моей точки зрения, это диагноз. Диагноз не Медведева, не Калягина, не там, каких-нибудь Газмановых и прочих. Это диагноз Владимира Владимировича Путина. Они же для него это делают, и ему это нравится. То есть крыша съехала уже до пупка, а они просто это дело документально оформляют. Вот эта стилистика совершенно невероятная. Она, в принципе, очень похожа на то, что было в 30-х годах, когда все спешили зафиксировать не то, что преданность, а раболепную преданность перед Иосифом Виссарионовичем Сталином, спасителем прогрессивного человечества и так далее. Ну, в общем, приехали. Мне кажется, что в такой ситуации молчать и то... почти гражданский подвиг, не присоединяться вот к этому визгу. И очень много народу молчит, между прочим.
Но некоторые разговаривают, вот здесь интересно, что вот этот кейс Лии Хиджаковой, потому что Следственный комитет начал проверку на возможность заведения уголовного дела о дискредитации российской армии. И там как раз я читал на телеграм-канале агентства о том, что это... первый случай, когда именно актрису, советскую актрису первой величины именно хотят пропустить через вот это вот сито.
Чтобы боялись. Но вообще, это же тоже стилистика, понимаете? Даже в царские времена государь-император, как любой, что Николай I, что Александр II, что Александр III, что Николай II, они бы это сочли ниже своего достоинства. Вот преследовать 85-летнюю, прости господи, бабку. За то, что кто-то она... Дим, ну, 80... ну, ладно, девушка 85... Актриса. Хорошо, ну, ладно.
Это великая актриса.
Молодая, великий, красивая как... женщина 85 лет. Имеет дерзость формулировать свою точку зрения. Ну, для уважающего себя человека постыдно с ней сводить счеты. Постыдно на нее наезжать, чтобы другим было страшно. А вот этой путинской шоблы нет. Это вот, это, с моей точки зрения, такая духовная деградация так называемых путинских элит, которые, опять же, подстраиваются под Путина. Такого в брежневские времена не было даже. Все-таки... Ну, какие-то были представления о правилах приличия, что ли. Сейчас нет. Сейчас нет. И все, вот эта гонка товарищей, которые хотят засвидетельствовать свое верноподданничество и ищут врагов, разоблачают, и там, это уже феномен там, поиска врачей-вредителей, врагов-предателей, отравителей и так далее. Это очень плохой признак, потому что он означает, что главенствующий мозг Российской Федерации находится в сумеречном состоянии, уже даже не дает себе отчета о том, как это выглядит со стороны. Со стороны выглядит отвратительно.
Но это значит, что теперь уже нет никаких красных линий, то есть, условно говоря, не все уже, можно делать все, что хочешь, или еще остаются какие-то?
В моральном смысле нет, нет. Нашел, вскрыл победителя, доложил, донес, молодец, получи свой сухарик или там печенька. Ну, причем печеньки дорогие. Тут надо понимать,
от
что это...
От Виктории Нуланд. Да. Да. Как обычно, они любят это все
объяснить. Мы приближаемся, да, к морально-политическому, вот в плане морально-политического климата, к ситуации конца 30-х. Ну, нет массовых репрессий, они точечные, да. Вот это главная разница, конечно, мы ее видим, мы ее осознаем. Но в таком психологическом плане это очень близко. Режиссер один рассказывал... Этот же климат был и в начале 50-х годов, в самом начале, как у Сталина смотрели очередной фильм. Ведь Сталин просматривал каждый художественный фильм, вышедший в крупной киностудии. Это было такое время, его называли потом малокартинье, да? Совсем мало фильмов выходило.
Он не все мог просмотреть.
Не все успевал, да. И вот режиссер описывал, я сейчас не вспомню точно название фильма, может быть, это была «Весна», я не знаю. Это был 50-й год, может быть, другой фильм. И Сталин во время просмотра фильма, во время демонстрации, неожиданно встал и ушел из зала. Там были Молотов, там был Каганович, кто-то еще, режиссер, кто-то еще съемочной группы. Молотов, дико ощерясь, это режиссер потом детально описывал, дико ощерясь, развернулся к режиссеру. «Что вы нам привезли?» Смотрите на меня, что вы нам привезли, что это сейчас было. Началась вот такая тихая, злобная, страшная сцена. Молотов цедил фразы, рядом с ним были другие члены Политбюро, они подыскивали что-то. К этому времени вернулся Сталин из туалета. Наступила пауза, Сталин сказал, а что вы остановили картину, давайте смотрим, в принципе, интересно. Все закончилось тут же, моментально. А спустя там примерно 40 минут, поскольку Сталин сказал, так, да, ничего, можно. Молотов горячо тряс руку режиссеру, говорил, поздравляю, замечательно, замечательно.
Как глубоко вы вскрыли образ.
Это реальные воспоминания. Да? Это, вот это пошлое раболепие, оно снова опускается вот в глубину государственной жизни моей страны.
И большинству это нравится, потому что ну, большинство кормится тем,
им нравится играть в эти игры, лизать пятки начальству.
Им кажется, что они присоединяются.
Целовать руки вождю.
Да, вождь великий, значит, и мы великие.
Но здесь же, знаете, вот на что я обратил внимание давно, когда смотрел еще там какие-то комедийные сериалы российские, вроде ТНТ и СТС, практически везде появляется какой-нибудь силовик, там, полицейский, не знаю, ФСОшник, ФСБшник. И везде портреты вождей. А когда был Медведев, висели оба Путин и Медведев. Ну, когда это... Медведев перестал быть президентом, Медведева сняли. Но вот эта тяга к портретам, она вот даже на уровне этих комедийных сериалов программируется. Это первый момент. А второй, на что я еще обратил внимание, когда смотрел эти сериалы, включая там, например, сериал «Фитнес», возьмем, я его просто помню хорошо, что начальник этого фитнес-центра, он издевается над своими подчиненными, он им хамит, он их оскорбляет. Но они все равно почему-то его любят, потому что он хороший. Ну, там абьюз постоянный. И вот это выносится как нормальная история. В итоге это хороший парень, хотя он может и харассментом заниматься, и хамить, и оскорблять, и унижать, и так далее.
Ну, это деградация социокультурного фона, и кончается она плохо. И для тех, кто сейчас в восторге от Путина, простите, пожалуйста, я употреблю этот термин, впереди ожидается то, что называется разрывом шаблонов и когнитивным диссонансом. Когда он не сможет победить, ну да, ему нарисуют на облаках Фимиама победу, но все-таки, в отличие от советских времен, ну, люди имеют какие-то альтернативные источники информации. И сейчас это общественное мнение, оно в панике хватается за картинку, что мы все-таки побеждаем, что мы поднялись с колен и так далее. И когда и если Украина пробьет коридор к Азовскому морю и получит возможность там изолировать Крым, вот это будет для Путина катастрофа, потому что он создает совершенно неоправданные ожидания и создает картинку собственного величия, а когда его снесут или по объективным причинам, типа состояния здоровья, или помирить человек может, тот, кто придет ему на смену, что же он с этим Путиным сделает? Примерно то же самое, что сейчас путинская пропаганда делает с Пригожиным, которого там за две недели сделали жалкой и ничтожной личностью.
Ну, я хотел бы здесь обратить внимание на то, точнее, уточнить, а это не запрограммированная история, потому что я, как и вы тоже неоднократно в эфире говорили, я против обобщения всего народа, то есть нет никакого особенного гена и так далее. Но вот те же сериалы мы с покойным Даниилом Дондуреем, который был главным редактором «Искусства кино», на эту тему говорили, он рассказывал, что, обратите внимание, как в сериалах, например, в вот этих массовых продуктах просто вычищалась история хорошего частного бизнеса, малого бизнеса. Не может быть предприниматель хорошим парнем. То есть, либо он должен быть крупным предпринимателем, это ближе к олигархам, там уже можно. А вот мелкий предприниматель всегда жвликоватый, который пытается видеть. И говорит, и там начали вводить силовик как хороших историй. Ментовские сериалы, ФСБшники, контрразведчики и прочее. А любая нормальная профессия в конечном итоге уходила куда-то туда. И вот это все программировалось годами и даже десятилетиями. Вот на ваш взгляд, это все-таки такая запрограммированная история, восприятие Путина, вот это вот, ну то, что вы про Сталина рассказывали. Какая-то там...
Сериалы все-таки были разные. Я не думаю, что программировалось неприязнь к малому и среднему там, бизнесу из сериала в сериал, из фильма в фильм, и поддерживались вот эти образы славных, великодушных, добрых там, полковников, майоров ФСБ или там, ВД. Они там были и коррупционеры тоже. То есть, да, была в течение 8 лет целенаправленная антиукраинская пропаганда. То есть в каждом выпуске новостей был какой-то выпад против украинского государства, какого-либо события в жизни Украины, это точно, совершенно. Мы не знали, к чему это ведет и в чем смысл вот этой постоянной антиукраинской пропаганды. Но что касается вот такого более широкого контекста, я бы не сказал. Мы с Даниилом тогда обсуждали, он говорил о том, что вот слишком много там всяких эротических сцен в фильмах, то есть у него был свой взгляд. Но да, в какой-то момент, в конце 90-х, начале нулевых годов, возобладал такая тенденция возобладала показывать достойных, хороших профессионалов, силовиков. Я даже помню, что был рассказ Солженицына на эту тему, по-моему, назывался «Абрикосовое варенье», как бывший диссидент подружился с майором КГБ. То есть вот такая была надежда, если хотите. Да и Ельцин, когда выбирал Путина, он тоже исходил из того, что вот внутри КГБ есть большой слой людей, мыслящих демократически, и все это уже... Это люди новой формации, не надо их опасаться. Такое было.
Хотя Коржаков и Барсуков, в общем, не самые видные представители, с которыми Ельцин работал.
Он с ними рассорился в итоге, но все же он полагал, что в КГБ уже сформировалось... Вот к концу 90-х годов он так полагал, я почти уверен. Новая вот генерация или слой особенно молодых, Путин же молодой был, сотрудников, которые разделяют демократические ценности, которые хотят жить под общественным контролем, которые вот против этой жесткой иерархии, которые за то, чтобы все силовые органы были под там, парламентским надзором, вот как-то так. Ну, он ошибся, и ошиблись миллионы людей. А искусство, ну, искусство в какой-то мере некоторых режиссеры эти образы обыгрывали, им нравились образы уже честных, славных, крепких таких полковников ФСБ. И если вы заметите, в фильмах менты-то там коррумпированные часто встречаются. А вот...
Нет, ФСБ редко.
А ФСБ редко. Их старались не задевать.
Если позволите, я бы включился. Оставим в стороне Ельцина и его симпатии или антипатии там, к чекистам. Но то, что они понимают, как работает общественное мнение и как на него можно повлиять с помощью художественных текстов или там, видеоматериалов, вот это они знали прекрасно. И вспомните 17 мгновений весны. Вот. Лучший образец советского чекиста с благородным лицом.
Ну, это разведчик, это не чекист.
Это военный.
Это другое.
Зрителю велика разница. Ну, он видит вот человека, который защищает родину. И для него Путин тоже вот такой защитник родины, который там в Германии что-то там важное делал для родины.
Это служба внешней разведки, да,
Штирлиц. Да. Почему это элемент технологии? Потому что тот же самый Сталин, который не только смотрел кино, но еще и сценарии некоторые читал. Вот был замечательный, хорошо известный, хороший фильм, который назывался «Александр Невский». Там был сценарий другой. В конце Александр Невский погибает, когда он там его, ну, заигрался, что называется, с Золотой Ордой. И Сталин, прочитав сценарий, ему понравилось. Но он выкинул последние 17 страниц текста, потому что там история доходила до смерти. Он сказал, зачем? Такой хороший князь объединяет Россию, укрепляет.
Нужен там хэппи-энд.
Он должен остаться, да, живым и хэппи-эндом. И сделали этот фильм, и люди до сих пор там смотрят эти вот «Коротка кольчушка» и все эти прочие там образы. Так вот, с помощью этих образов, конечно, формируются некоторые шаблоны, которые мы даже не понимаем, потому что мы просто смотрим и симпатизируем этому образу, как мы симпатизируем Штирлицу. Да? Вот в этом история. Поэтому школьные программы меняются, поэтому меняются книги, которые надо читать.
А учебники новые, да.
И, соответственно, нарративы тоже. И эти товарищи прекрасно знают, как работать с общественным мнением, они его глубоко и искренне презирают, они понимают, что, полагают, что это пластилин, который можно использовать в своих интересах и слепить из него все, что угодно. И в общем, это в большей части случаев это работает, надо очень долго ждать и жить, чтобы люди поняли, что та лексика, та риторика, которую они слышат с экранов телевизоров, не соответствует той реальности, в которой они живут. Так что я не ожидаю быстрых и решительных перемен в общественном мнении до той поры, пока власть не поменяется. Как только власть поменяется, так она начнет вам предлагать другую картинку, и мы узнаем, ну, так же, как про Пригожина.
Здесь я хотел бы еще немножко, я знаю, что у нас есть звонок, мы его примем, но просто чтобы закруглить тему кинематографа. Ведь когда снимали про Ивана Грозного, там сделали акцент, это из Эйзенштейна, насколько я понимаю, все-таки очень дорого обошлось по здоровью, сделали акцент на опричнине. Тогда стали, конечно, продвигать идею опричнин, и что это классные ребята, которые стоят на страже не государя, а государства.
Государство. Это, ну, товарищ Сталин прямо и говорил, что опричнина – исторически прогрессивный класс, который грозный исторически прогрессивный персонаж, который укреплял государственность, и Сталин себя с ним ассоциировал, совершенно очевидно. Для того, чтобы это наладить, ему пришлось вычистить десятки, расстрелять, сослать, выгнать с работы. Для начала их выгоняли в провинцию, а потом и в зону. Историков профессиональных. Была такая школа Михаила Покровского, который был членом ЦК и даже в руководстве ЦК. Умер в начале 30-х годов от рака. Но он воспитал всю советскую школу историческую, марксистскую, которая... Ивана Грозного трактовала как милитариста, экспансиониста, империалиста, частного собственника и так далее. А Сталину нужно было из Грозного сделать конфетку, потому что он сам себя так мыслил. И вот этих товарищей там несколько десятков расстреляли, просто вот преподавателей там из Института Красной Профессуры, в Ленинградском университете был Институт Истории, там было 20 постоянных сотрудников, и руководитель этого института с гордостью докладывал, что его институт впереди всех по разоблачению врагов народа. Из 20 14 оказалось врагами народа. Он об этом доложил, а через полгода он тоже стал врагом народа. То есть, на самом деле, вот Сталин, таким засучив рукава, месил вот эту ментальную картинку, переиначивал ее. И у нас появились вот того же Алексея Толстого, пьеса про Ивана Грозного и кино, которое снимал Эйзенштейн, по-моему, замечательное, удивительное кино, но под четким руководством личного вождя, который народу посылал такой сигнал, который считал правильным.
У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Добрый день, Антон, Санкт-Петербург. У меня два вопроса. Сначала я хотел бы просто напомнить Илье Георгиевичу, что при Медведеве, вот вы хвалили, Медведев вел войска в Грузию, а Марк Захаров поддержал Путина в 2014 году на Донбассе в политике. Вот. Теперь вопросы. Первый, скажите, вот у нас сейчас автократия персоналистская. Можно ли представить, что автократия будет без лидера? Лидер уйдет, а режим останется. Если да, то какой он будет в России? И второй, Россия после СВО, если сравнить с Германией, это будет Германия после Первой мировой, когда все устанут, будут жить в унижении, дети вырастут по учебникам и скажут, что мы сейчас покажем, как нужно воевать, и снова все вернется. Или после Второй мировой, когда никогда больше люди скажут. Вот, всего доброго.
Да, спасибо. Спасибо вам.
Да, что касается фактов, которые Антон вспомнил, ну ничего тут не скажешь, да, все было и при Медведеве, и Захаров, наверное, такое подписал. Что касается, может ли быть авторитарный режим без автократа, когда, собственно, авторитарный вождь уходит? Может, может. Хотя это бывает по-разному. В общем, в Советском Союзе, как вы знаете, после смерти Сталина режим, в общем, сохранился. И лидеры Политбюро генеральные секретари становились авторитарными правителями, в конце концов, власть которых была не ограничена ничем. И так продолжалось еще там, примерно 30 лет. То есть они меняли друг друга, и режим сохранялся. В Китае то же самое мы видим. Причем мы там видим, как очень разные личности. С 89 вот по 21 год действовало ограничение, которое установили сами вожди Политбюро. Генсек не более 10 лет мог занимать эту позицию. И вот Си Цзиньпинь от нее отказался. То есть режим может сохраняться и после смерти создателя этого режима. Но бывает и наоборот. Авторитарные режимы во всех странах Восточной Европы рухнули и уже не восстановились, и не были восстановлены. И в Индонезии, вот самый там яркий последний пример, авторитарный режим был на протяжении 33 лет, возглавлял его военный лидер Сухарта, в общем, с замашками, похожими на замашки всех военных диктаторов. Я думаю, Путин у него тоже чему-то учился. Там у него было три партии, такие ручные, карманные. Он был свергнут, и его режим не восстановился. Бывает по-разному. Нам бы, конечно, было важно, чтобы демократические институты удалось восстановить, и чтобы значительная часть элит увидела, какой страшный ущерб нанес вот этот режим стране, ее экономике, ее общественной сфере. С какой эпохой сопоставим, может быть, эпоха после окончания вот этой войны в Украине? Не знаю, я не задумывался. В принципе, приходит на мысль прежде всего, конечно, эпоха после 45 года, но может быть по-разному. Там, если помните, победила коалиция. И эта коалиция сразу после войны раскололась. Сейчас очень важно буквально, чем закончится, на какой стадии этой войны она будет остановлена. То есть, какой урок извлечет в нужный момент российская элита? Вот если будет, пойдет так, как хочет Трамп, то есть Путину удастся оторвать от Украины часть территории, и он объявит это победой, это будет одна история. Если Украине удастся вернуть свои территории, будет совсем другая история. То есть тут нет предопределенности, понимаете? Вот я могу говорить о тенденции, но может быть и так, и так. И я надеюсь, что Украина вернет свои территории, а российская элита и весь российский народ получат некий важный исторический урок.
А на ваш взгляд, вот элиты или тех людей, которые мы называем элитой в России, они разве не понимают, что происходит? То есть, вот тот же Сергей Кириенко, который сегодня, я видел видео, награждал ветеранов СВО. Человек, который возглавлял правительство, был в Союзе правых сил, знал и знает, наверное, людей с либеральными взглядами. То есть для них все это может стать откровением, что не получилось? Или это просто такой цинизм? Окей, есть некий тренд, есть некое течение, мы в этом течении. Поменяется, поменяемся вместе с ним.
Это закон мафии. Неважно, что они думают и что знают. Они, может быть, они думают, что Путин совершает ошибки. Но сказать об этом – это будет катастрофическая ошибка, потому что башку сразу оторвут. И в этом-то и угроза таких режимов, как у Путина, потому что из него нет нормального выхода. Вот как после Путина, условно, вот его нет, себя будут чувствовать такие люди, как Кадыров, Патрушев, Соловьев по телевизору. Да? Они же понимают, что если ситуация вернется к демократии, им же предъявят. Есть люди, есть родственники погибших, пострадавших. Они обратятся в суд. Если суд независимый, он будет вынужден открыть дело. И что потом этим персонажам делать? Как Кадырову объяснять, кто все-таки убил Бориса Немцова? Да? Поэтому они будут цепляться до последнего, и Путин это прекрасно понимает. Его задача их всех замазать по уши. Тогда им отступать некуда.
Но они при этом понимают же, что эта война, она невыгодна в том числе
они, там, России. Они это понимают, но они понимают, что у них есть атомная бомба. И их завоевывать никто не будет. Что правда, Россию завоевывать никто не собирается.
То есть сценарий с бункером Гитлера невозможен в России?
Это другая история. Это даже не после Первой мировой войны и не после Второй мировой войны. Это будет новая ситуация после украинской войны. И я, честно говоря, хорошего выхода для России не вижу.
Но элиты могут, вот уже в завершении, опять же, элиты, то, что мы называем, это такой
те люди, которые принимают ключевые решения.
Те люди, которые, да, они могут в какой-то момент сбрыкнуться и убрать. Ну, это же осень патриарха, да, то есть такое ощущение, что Путин уже ужинает с коровой, да, потому что, ну, он, как в книге у Маркеса, то есть он делает, производит какие-то действия, которые, ну, они... Наверное, видны в том числе его окружение, которое боится, возможно, там стокгольмский синдром, но который его и ненавидит, судя по всему, тоже. Вряд ли там про любовь история.
Да, я думаю, что значительная часть людей из элиты понимают, что Путин как бы ведет страну в пропасть, в тупик, или там пропасть или тупик, какая разница. В общем, нет, они это понимают. Теоретически, возможно ли, что они выступят против? Да, теоретически это возможно. Я воспользуюсь формулой, которую кто-то до меня вывел. Это будет возможно в том случае, когда риск сохранять или угроза, связанная с сохранением статус-кво, с этим безумным Путиным, безумной войной, будет опаснее, страшнее для этих людей, нежели угроза открытого выступления.
Вот знаете, еще вот у нас мало времени остается, но просто эту тему мы затрагивали очень косвенно, сейчас я хочу к ней вернуться. Мельниченко, самый богатый человек России, дает интервью одной из западных газет. Очень странное интервью, в котором он вроде начинает какие-то вещи проговаривать, потом сдает назад, но Волош был, Волош высказался. Потом появляется Мельниченко, человек интегрированный в систему, самый богатый в списке Форд. Он вроде предпринял попытку, но потом стал отматывать назад. Ну, то есть, но он предпринял эту попытку. То есть получается, что это можно уже рассматривать как некий симптом и сигнал, что вот эти люди из списка Forbes российского, они как-то зондируют почву там.
Как в Библии сказано, где имение твое, там сердце твое. Значит, если бы он вывел хотя бы половину своих миллиардов, наверное, он высказывался бы пожестче, как Волош. А сейчас, ну, производит впечатление, в общем-то, жалкое это интервью.
Но он же попытался.
Он попытался сказать, что да, он типа сожалеет, что наносит удары по мирному населению. Как будто бывает война, в которой не бывает жертв мирного населения. Кто войну начал? Об этом он молчит. Кто агрессор? Об этом он тоже молчит. И вынужден молчать. Ну, конечно, он все это прекрасно понимает. И то, как он аккуратно слова подбирает, как раз об этом и говорит.
Так он в России или нет?
Он 14 лет он живет в Швейцарии. Mm-hmm. Но бизнес-то у него там. И люди, и его команда там. В конце концов, он в очень неприятной ситуации. Потому что ведь он же не один. За ним люди. Там, он всегда объяснит себе и всем окружающим, что ему надо было защититься, и не только себя защитить. Но вот понятно, что такие люди, как он, хорошо понимают, куда идет процесс, и еще лучше понимают, что они ничего не могут сделать, кроме как вот лично со своими там близкими людьми спастись, и все. И в этом смысле я думаю, что сместить Путина могут только люди, обладающие силовым ресурсом. Потому что никаких других политических ресурсов просто нет. Выборы не работают, медийный ресурс под командой, электоральный ресурс не значит ничего. И вот то, что сделал Пригожин, это как раз действующая модель того, как это будет происходить. Пригожин ведь тоже не из идеологических соображений кинулся. Он просто понял, что его сейчас сожрут, его лишат силового ресурса, а потом Голова и Босова поджарят на шашлык.
Ну, в итоге так и делают.
Ну, поэтому у него и выбора-то не было. Он решился, значит, демонстрировать силу в надежде, что к нему присоединится регулярная армия. Регулярная армия струсила в лице Суровикина. Теперь еще и Суровикина будут разделывать. В общем, я не знаю, не жалеет ли сейчас Суровикин, что не присоединился.
Но я слышал такую точку зрения. Кстати, Алексей Арестович у нас в эфире сказал, если бы Пригожин дошел, то, в общем, они могли бы.
Могли бы.
То есть, потому что их финал вот такой, то, что дали назад, был тогда уже сразу стало понятно, что с ними будет. То есть,
Вот именно поэтому Путин так жестко высказался там с утра 24-го, сказал про удар в спину, про вооруженный мятеж, всякие ужасные слова произнес. Это был сигнал действующим регулярным войскам, чтобы не присоединялись. При нем была Росгвардия, и вот генералы, которые думали, идти за Пригожиным, не идти за Пригожиным, струсили, не пошли, и теперь их понемножечку, отделяя от силового ресурса, куда-то отодвигают в сторону, чтобы про них забыли, а то потом с ними разберутся.
Да. Подводим итог уже, вот, чтобы дополнить.
Думаю, что самое важное, и политические элиты, и все мы должны получить урок вот из этого, из этих последних лет существования вот этого режима, последних самых кровавых лет. Этот урок должен быть выучен. Вот сейчас мы его должны учить. Кто-то не хочет его учить, кто-то ничего не понимает. Похоже, да, что это положение может быть изменено только силовым путем. Но если просто не рассуждать на эту тему, то это позорная страница нашей истории и страшный исторический урок. Мы его еще учим.
Ну что ж, мы будем следить за развитием событий. Это программа «Орешкин-Шаблинский». «Шаблинский Орешкин». Она выходит каждое воскресенье на канале «Игрянул Грэм». Спасибо нашим гостям. Всего доброго и до свидания.
Спасибо.
Всего доброго.